Глава седьмая. Вот так муха. Где ваши спутники?
Я был заброшен для выполнения специального задания.
Пожалуйста, подробно расскажите нам о задачах, которые были поставлены перед вами командованием.
Меня удивляет ваша манера вести допрос, сказал Вихрь и потянулся за сигаретами, лежавшими в плоской металлической коробочке. Либо вы не верите ни единому моему слову, либо не хотите слушать меня внимательно. Я уже показал вам, что, начиная с 15 июня, каждый четверг и субботу я должен появляться на городском рынке возле торговцев, продающих корм для голубей. Я должен ходить от фонтана до магазинчика церковных принадлежностей, который расположен в угловом здании рынка в воскресенье с часу до трех возле касс вокзала.
Принесите фотографии рынка. После долгой паузы попросил шеф своего помощника. Вернувшись, длинный, словно хороший картежник, разбросал перед Вихрем несколько больших фотографий. Собор, широкая площадь, торговцы кормом для голубей, фонтан. — Ну, пожалуйста, — сказал шеф, — вот площадь старого рынка, покажите ваш маршрут. Вихрь аккуратно разложил перед собой фотографии, долго рассматривал каждую, а потом, удивленно подняв брови, сказал: — Или у вас дрянные фото, или вы хотите меня провести на Микене? Это же не Краков.
А вы что, уже бывали здесь ранее?
Нет.
Откуда вы знаете, что это не Краков?
Потому что я достаточно серьезно готовился к этой операции. Вы мне подсунули липу.
Гюнтер, спросил шеф, неужели вы все перепутали?
Длинный стал переворачивать фотографии.
Он внимательно разглядывал номера, проставленные на обратной стороне каждого фотокартона.
«Ерунда какая», — сказал он. «По-видимому, это площадь Святого Павла в Братиславе. Сейчас я принесу Краков».
«Не стоит», — сказал Вихрь. «В конце концов, я могу вам нарисовать схему, и вы сверите ее с подлинником».
«Хорошо, хорошо», — сказал шеф и достал маленькую зубочистку. Давайте двинемся дальше. Только прошу вас, говорите медленно, а то моему коллеге трудно переводить, он устает от вашей трескотни.
Я должен по четвергам и субботам, начиная с 15 июня, ходить утром среди продавцов кормов и спрашивать каждого молодого мужчину в черной вельветовой куртке и в серых брюках, нет ли хорошего корма для индеек. Наш человек должен ответить: теперь корма для индеек крайне дороги, видимо, вы имеете в виду индюшат. Если встреча состоится возле касс вокзала, меня спросят: вы не видали здесь инвалида с собакой? Я отвечаю: здесь был слепец без собаки. Отзыв: нет, тот не слепец, тот с котомкой, без ноги парень. Этот человек даст мне явки, связи и радистов.
Кличка связника.
Связник без клички, его должен определить пароль и отзыв.
Погодите, разве вам не известно, что его кличка Муха?
Что-что?
«Могли бы и побледнеть», — сказал Длинный. «Хотя некоторые краснеют. Важен не цвет, важна реакция».
«Увы, я не знаю никакой мухи».
«Да?»
«Да».
«Ну что ж, это нетрудно проверить. Через полчаса муха будет здесь».
«Я поступил правильно», — медленно думал Вихрь, когда его отвели в подвал, в маленькую холодную камеру без окон. Другого выхода у меня не было. Вася спасся в Киеве, когда он вывел себя с их охранниками на связь. Центр киевского рынка. Раз в неделю, то и чаще они там устраивают облаву. На вокзалах тоже. Это мой единственный шанс. Они обязательно должны устраивать облавы на толкучках. Это у них такая инструкция. А немец под инструкцией ходит. Она для него вроде мамы родной. Видимо, гестапо не станет связываться с полицией, чтобы отменять облавы на рынках и вокзалах. Разные ведомства, свои законы, свои инструкции. Это тоже мой шанс. Но муха... Если он провалился, тогда начинается провал общий. 3 дня назад я сидел на радиосвязи с ним. Он передавал информацию в центр Бородино. Если его взяли сразу после радиосеанса, неужели он сломался за 3 дня? Его кличку знали только Бородин и я. Ключ к коду... Вряд ли гестапо могло засветить наш ключ, это исключается. Почти наверняка исключается, так будет точнее. Муха меня в лицо не знает. Стоп. Он знает только, что к нему должен подойти человек в синем костюме с кепкой в руке и с белым платком в другой. На мне синий костюм. Платок они наверняка нашли в портфеле, кепка. Где кепка? Они привезли меня без кепки. В портфеле ее тоже не было. Так, я лег спать, подложив кепку под голову. Нет, под головой у меня был плащ. Ну-ка, вспоминай, — приказал себе Вихрь. Вспоминай по минутам, что было ночью. Я пошел с дороги вниз. Думал ночевать в низине. Провалился в какую-то бочажину, начиналось болото. Я поднялся, пошел обратно и решил идти через дорогу вверх. Там, думал я, будет сухо, там можно хорошо переночевать. По-моему, я пришел на место, где меня взяли без кепки. Видимо, я потерял ее, когда провалился и вылезал из ямы. Кепка мне чуть велика, я не заметил, как она соскочила. Так? Наверное, так. Я привык к армейской фуражке, она давит на лоб, ее всегда чувствуешь. В Днепропетровске я жил зимой, шапку носил. А весной сбросил шапку и ходил в немецкой пилотке. Видимо, я не заметил, как кепка слетела с головы. Это на счастье. Как мне себя вести с мухой, если тот человек, которого они мне подсовывают, действительно муха? Хотя не знаю настоящего мухи. Они не смогут подобрать похожий типаж. Я же помню фото. Красивый парень, смуглый, скуластый, с большими бровями, сросшимися у переносья. Вихрь не успел додумать всего, потому что его вызвали на допрос. Не через полчаса, как обещали, а через 15 минут.
«Вы знаете этого человека?»
— спросил шеф, указывая глазами на муху. Вихрь сразу понял, что перед ним в кресле муха. Скуластый, высокий, бровастый парень в модном костюме. Накладные карманы, материал елочкой. Большие подложные плечи, хлястик. В карманчике у лацкана уголок платка. «Нет, этого человека я не знаю».
«А вы?» — обратился шеф к мухе.
«Не встречались», — ответил тот, помедлив. «По-моему, я там его не видел».
«Кто к вам должен был прийти на связь и где?» — спросил шеф муху.
«В селе Рыбное, возле костела».
«Все», — спокойно подумал Вихрь. «Он, сволочь, он продался».
«Как он должен быть одет?»
«Кто?»
«Человек от Бородина».
«Все», — снова подумал Вихрь. «Он развалился до конца, если сказал им про Бородина. Он, сволочь, вражина, продажная тварь. А если он и раньше был с ними?»
«В синем костюме, в кепке, с белым платком в левой руке».
Шеф подмигнул Вихрю и сказал.
«Все сходится, а? Синий костюм, платок в портфеле чистенький».
Вихрь хмыкнул. «У меня и кепка была, когда я выбрасывался. Коричневая, в красную прожилочку. Кстати, какого цвета должны были быть туфли у того, кто шел к вам на связь?» — спросил Вихрь муху.
«Про цвет ботинок мне не сообщали».
«Ну?»
«Нет, не сообщали». «Вы в каком звании?» — спросил Вихрь.
Он задавал вопросы очень быстро. И муха также быстро ему отвечал. Длинный гестаповец с трудом успевал переводить вопросы и ответы своему шефу.
«У меня нет звания».
«То есть?»
«Меня забросили, потому что я был связан с львовским подпольем, выполнял их поручения».
«Что-то вы финтите», — сказал Вихрь. «Я в разведке не первый день, но, насколько мне известно, командование цивильных мальчиков в тыл не засылает, это во-первых. Во-вторых, что-то я не верю вашим данным про синий костюм, платок и кепку, только лишь. Мы всегда довольно тщательны в описании внешних данных агента или резидента. Мне, например, известно, что человек, который будет со мной на связи, должен быть одет в вельветовую черную куртку, серые брюки, заправленные в немецкие солдатские кирзовые сапоги, с голенищами, раструбом».
Шеф сказал, «Вы в прошлый раз не уточняли деталь с сапогами».
«По-моему, я имею дело не с подготовишками от контрразведки».
Длинный шеф переглянулись.
«И тем не менее», — сказал шеф, «ваш связник знает вас в лицо?»
«По-видимому».
«Почему вы так думаете? Если муха не знает в лицо своего резидента, то почему вельветовая куртка обязан знать вас?»
«Потому что вельветовая куртка — офицер Красной Армии, и ему полностью доверяло руководство».
Вихрь теперь старался посеять в гестаповцах недоверие к мухе. Он играл точно, хотя не знал всех скрытых пружин, которые помогали ему в этой быстрой и единственно возможной сейчас игре. Давала себя знать давнишняя вражда между военной разведкой Канариса и ведомством Кальтенбруннера. А муха как раз и попал в эти жернова. На него по своим каналам вышел полковник военной разведки Абвера Берг. А он, не зная всех тонкостей этой давней вражды между Абвером и гестапо и считая немцев единым,
слаженным государственным организмом предложил свои услуги и гестапо. Между встречами с Бергом, который, во-первых, никогда не ходил в форме, а во-вторых, говорил по-русски как русский, потому что в 1932 году закончил химический факультет МГУ. Гестапо, конечно же, знала о работе Берга с Мухой, и поэтому всякая компрометация этого агента Абвера входила в перспективные планы гестапо. Потом, позже, при случае, поставить Бергу подножку. Мол, работает с заведомым дезинформатором, либо с дезинформатором невольным, либо с бесперспективным с оперативной точки зрения человеком.
«Мне тоже доверяло руководство», — сказал Муха обиженно. «Меня сам Бородин провожал».
«Как фамилия Бородина?» — спросил Вихарь.
«То есть как фамилия?» «Бородин».
Шеф и Длинный снова переглянулись. Вихарь рассмеялся. «Милый мой», — сказал он, — «у разведчика не может быть одной фамилии».
«А какова настоящая фамилия полковника Бородина?» — спросил шеф.
6 дней назад во время бомбежки погиб полковник Валеев, заместитель Бородина. Все нити, которые могли вести к нему, были оборваны его смертью. Тем более, что он не курировал ни одну из резидентур, а только осуществлял подготовку, учебу и заброску людей в тыл. Назвать фамилию с потолка было нельзя. Где гарантия, что у гестапо нет хотя бы нескольких точных фамилий наших разведчиков из штаба? Считать врага глупым — это значит заранее обрекать себя на проигрыш. Фамилия Бородина, Валеев Алексей Петрович, полковник, выпускник Академии Генштаба.
«Подождите в приемной», — сказал шеф Мухе.
Муха вышел. Шеф подвинул Вихрю сигареты и зажигалку. «Надо, чтобы эти дни Муха был со мной», — подумал Вихрь. «Спаси Бог, если он будет торчать у костела. Коля или Аннушка могут пойти к нему на связь.
Хорошо бы, если ваша Муха пошла со мной на рынок и вокзал».
«А кто сказал, что вы пойдете туда?»
«Вас интересует связник в Вельвете?»
«Разумно. Только почему вы думаете, что мы не сможем его взять без вашей помощи?»
«Вы бывали на старом рынке?» — спросил Вихрь.
«Бывал».
«Сходите еще раз и посчитайте, сколько вы там встретите людей в черном вельвете, серых брюках и немецких солдатских сапогах раструбом. Надеюсь, вы, засылая своих людей к нам, одеваете их не как попугаев, а так, чтобы они были похожи на тысячи окружающих их, не так ли?»
«Почему так откровенно с нами?»
«Потому что я проиграл».
«Проигрывая, ваши люди кричат, бронятся и стараются плюнуть в лицо».
«Этим своим вопросом вы хотите унизить меня? Или просто оттолкнуть?»
«Не понял», — сказал шеф и попросил Длинного. «Что он имеет в виду? Пусть объяснит подробно».
«Все довольно просто», — сказал Вихрь. «Если я буду молчать, меня уберут после пыток. Если я стану говорить, у меня будет шанс погибнуть без пыток. Если же я подтвержу свои показания человеком со связями и явками, я буду выгоден вам и вашей контр-игре. Вот и все. Муха мне нужен только для того, чтобы он подстраховал меня. Вдруг он уже встречался с этим человеком в вельвете, кто знает».
«У Мухи свои задачи», — сказал шеф. «Он ждет своих гостей».
«Значит, он караулит наших возле костела», — понял Вихрь. «Все решит случай. И только случай. Какая глупость. Говорят, случайностей не бывает. А я сейчас надеюсь только на случайность. Правда, в подоплеке этой моей надежды на случайность лежит знание их психологии. Но обернуть на пользу это мое знание их психологии может только случай. Конечно, они пустят меня на рынок. Это очень редко, когда наши люди перевербовываются ими. Это для них радостное ЧП. И то, что он задумчиво сказал мне про задачи Мухи, явный симптом его внутреннего согласия с моим предложением. Он сейчас начнет играть со мной. А я уже выиграл. Теперь только надо разумно держаться».
«Давайте-ка отвлечемся», — сказал шеф. «Давайте побеседуем о вашем жизненном пути. Меня интересует все, относящееся к вам, начиная с 41-го года».
Вихрь похоронил много людей, своих друзей по борьбе. Он знал подполье Днепропетровска и Кривого Рога и помнил имена тех, кто погиб в гестапо. Значит, эти имена шеф мог перепроверить, запросив архивы. Многие товарищи Вихря по фронтовой разведке погибли, но остались их клички и легенды. Вихрь решил обратиться к мертвым друзьям. Друзья, даже мертвые, обязаны спасти живого. «Как вам будет угодно», — сказал Вихрь. Я могу рассказать или лучше записать на бумаге.
— Пишите, — сказал шеф. — Будет неплохой материал для контрпропаганды на красные войска по радио.
— Этим вы погубите меня, как вашего возможного агента. И этим же вы погубите моих близких.
— О ваших близких, адреса, имена, места и годы рождения мы будем говорить позже. Вот вам бумага и перо. Мой коллега проведет вас в тихую комнату, где вам никто не будет мешать. К сожалению, наши стенографистки не знают русского языка. Я лишен возможности облегчить ваш труд. До вечера.